да нет, сказал Троха, что такое хорошо, что такое плохо. И в конечном итоге, чем компьютер отличается от человека? Компьютер отличается от человека тем, что сливается в процессе работы с компьютером, но компьютером не является. Также и душа. Хотя душа полностью связана с нашим телом, но ровно точно так, как пользователь компьютера с компьютером. Душа и компьютер совершенно разные вещи. Хотя компьютер полностью дублирует все наши чувства и способности, и тем не менее мы можем четко сказать абсолютно, я это не мой iPad. Я и мой iPad это разные вещи. Поэтому, когда мы говорим о йоге, йога это процесс, когда постепенно, осознавая различные связи, следуя восьми ступеням ям, ям, астрам, пранаям, прадьягарана, дхарана, дьяна, в конечном итоге мы приходим к самадхи, то есть выключаем свой компьютер, ложим его в слип. Но бхакти-йога — это то, что говорит следующими словами. Кришна объясняет Арджуне Гите, он говорит ему такую фразу: «Дуренахьяварам карма, будхи-йоган джананджая». Джананджая, я дам тебе будхи-йогу, интеллект, новую прошивку. Если ты получишь новую прошивку, ты сможешь воспринимать себя не как компьютер, а как того, кто им управляет. И как того, кто им управляет, ты поймешь, что какая бы пища у тебя не была в этом мире, эта пища будет лишь виртуальной, ты никогда ей не насытишься. Поэтому все, что мы можем облизывать наш мобильный телефон, посылать друг другу картинки, вкусных блюд, но мы не сможем получить подлинного вкуса. Поэтому сколько бы мы с вами ни пытались с помощью наших внешних чувств испытывать состояние любви, близости, взаимности, мы получим лишь только отражение, некий виртуальный опыт. В связи с этим бхакти-йога, в отличие от всех других систем йоги, говорит: давайте начнем с действующего. Гьяна, гьята, гьято. Кто действует, сказал Декарт. Кто сомневается? Декарт думал, что этот мир – сон во сне. Декарт сомневался, что этот мир существующий. Возникает вопрос, кто сомневающийся? Существует ли личность? Поскольку мы видим, что существует этот мир, и мы проявлены в этом мире – как физические тела, как сущности, мы должны ответить себе: да, этот мир существует, хотя он и иллюзорен, временен, но он существует, потому что я существую. Таким образом, джива-атма – это великое сокровище, живое существо, которое обладает тремя функциями. Это способность переживать бессмертие, обладает волей, чувствами, желаниями, и главное, что стремится к счастью. Атма, душа, всегда стремится к счастью. Это одна из наших вечных, как intrinsic quality, как говорится, вечной природы души. Но в силу обстоятельств душа может быть связана с материей. У души есть качество, как качество есть у всего. Например, у огня качество жечь, осветить. У других предметов есть другие качества. Например, качество воды состоит в том, что вода жидкая, она течет. Но бывает так, что на улице настает снег, холодная температура, холодная погода, и вода застывает. И вот уже будучи жидкой по своей природе, вдруг она стала твердой льдом. Или наоборот, солнце и вода начинает испаряться. Также и душа. Душа обладает качествами бессмертия, красоты и гармонии. Но соприкоснувшись с внешней материальной природой, подобно тому, как вода соприкасается с холодной погодой, душа, будучи бессмертной, вдруг стала смертной, обрела смертное тело. Будучи безграничной, вдруг стала ограниченной, замкнутой. И главное, что, имея потенциал к счастью, душа утратила его. И поэтому в читании Чайтамиты Махапрабху в читании сказал: «Дживарасурупа гойти нитти Кришна дас, беда бета таста шакти койла пракаш, дживабули сей томара нади бахирмука, майя вадоя корагей самсара дукка». Она попала в дукка, дукка это несчастье, она страдает в самсаре, рождение и смерть. Иногда киба випра киба ньяси шудра кенанай сей Кришна татвити сей урухай. Иногда она может достичь положения монаха, иногда она может достичь положения даже полубога, возвыситься до уровня Шивы, но иногда она падает обратно в низшие формы, и так она проходит 8 400 000 различных форм жизни, прежде чем становится человеком обратно. И человек это среднее промежуточное положение. Из человека можно подняться до бессмертия, или человек может деградировать до уровня животного. Мы знаем, что пьяницы, алкоголики, они уже ползают на четырех ногах и хрюкают. Нет необходимости понимать, в чем будет их следующее воплощение. Сознание. Сознание – все, что окутывает этот мир, и сознание – это то, что определяет качество окружающего. Например, красивую музыку может определить лишь только тот, кто обладает сознанием или музыкальным слухом. Красоту искусства может определить только лишь тот, кто обладает художественным вкусом. Для человека, для которого музыкальный слух и художественный вкус закрыт, он скажет, что такое за ерунда, какой-то баф. Вот тыц-тыц-тыц-тыц-тыц, это понятно, это по-нашему. И вы, вероятно, каждый раз сталкиваетесь с этим феноменом в этом мире. Вы видите, что вас привлекает здесь то, что вы можете говорить и чувствовать о том, что невозможно потрогать руками, о том, что невозможно поставить на весы, да, как один из великих писателей, он сказал, как можно сказать, что, доказать, что смешное смешно или прекрасное прекрасно. А прекрасное можно только увидеть, смешное можно лишь только понять. Если вы скажете какую-то утонченную шутку, то человек грубого сознания скажет, что здесь смешное. В связи с этим сознание существует на разных уровнях. И веры говорят, парокша. Парокша – это то, что мы обрели с помощью наших чувств и опыта. Парокша – это то, когда мы наделены способностью видеть, слышать и чувствовать. Но парокша – это уровень сознания, на котором не мы только люди существуем. Например, летучие мыши видят гораздо более тонкие вибрации. Да? А собаки обоняют запахом, они могут по запаху находить дома. Мы же можем там понюхать чей-то носок и сказать, наверное, он живет на Дерибасовке. Или как летучие мыши, да, которые могут с огромной скоростью, сказано, что мухи, они с огромной скоростью, для мух мы очень медленные, великаны. Потому что муха, она летает совершенно другой скоростью, поэтому нужна мухобойка. Ты не в состоянии индексировать движение мухи. Таким образом, в этом мире нам кажется, что расширив наши чувства на уровне телескопов, микроскопов, мы познаем мир. Если бы у меня был нюх, как у собаки, а ум, как у осла, или там выносливость, как у осла, тогда я был бы самым совершенным человеком. Это не так. Очевидно только другое, что есть уровень сознания, который отличает нас от собак, ослов и кошек. Это апарокша, или то, что мы получаем в процессе образования. И сказала Прохор, что такое хорошо, что такое плохо. Есть наша прошивка, нам говорят с рождения, ты русский, ты украинец, ты должен, мама очень хочет, чтобы ты играл на рояле, папа очень хочет, чтобы ты стал художником, бабушка водит тебя на балет. Нас начинают грузить с самого детского возраста разным софтом, разными обучающими программами, так, политическими ситуациями, национальностью, менталитетом, условиями. И так постепенно, будучи менее обусловленными в детстве, мы становимся очень обусловленными в какой-то возраст. Да, и нас определяют, у вас какое образование? Высшее? Среднее? И это называется апарокша. Но не все так плохо. Когда мы болеем чем-то, мы приходим к врачу, он дает нам таблетку. Это коллективный уровень сознания. Мы не должны изучить каждую таблетку, как она устроена. Достаточно только съесть, и мы можем вырасти. Поэтому, помимо обусловленности в этом сознании, в этом уровне сознания, безусловно, есть то, что позволяет нам распознавать мир, так как нас учат. Древних викингов учили, что каждый нормальный мужик должен иметь мечом в руке, и только тогда он будет пировать с Одином в Волгаре. И он не боялся и шел на битву. Брахманы обучали своих детей невидимому, трансцендентному, они обучали их поклонению и духовной практике. И, естественно, люди, которые были в брахманической культуре, они обладали более тонкими чувствами. Они сразу же с рождения, с образования понимали, что есть мир божественного. Но, тем не менее, есть еще интересный план бытия, который называется пратьякша. Помните, да? Ям-ям-асан-пранаям-прадьягарана, Пратьягарана или Пратьякша. Пратьякша — интересная штука. Это непосредственное восприятие. Что такое непосредственное восприятие? Ребенок часто видит мир непосредственными глазами. Непосредственное восприятие – это когда я смотрю на мир не через фильтры и софты образования, возраста. Я воспринимаю непосредственно мир глазами души или глазами более тонкой личности. Пратьякша – это йогический опыт. Но очень часто пратьякша происходит с нами во сне. Ну, например, мы просыпаемся и говорим: «Я очень сладко спал, во сне я видел и слышал то-то, то-то и то-то». Глаза были закрыты, уши были отключены. Тем не менее, мы понимаем, что мы можем видеть и слышать во сне время от времени. Почему? Пратьякша. Телу, тонкому телу, не нужно грубое тело для того, чтобы видеть. Ты думаешь, что глаза — это самое главное. Есть один слепой художник в Турции, который рисует мир, никогда его не видит с рождения. Почему? Глаза — это камеры, да, красота в глазах смотрящего, ум. Вот то, что может генерировать реальность. Очень интересный опыт, который только в последнее время стали ставить ученые. Они стали понимать, что наш глаз не видит спектр и фактуру, а ум его дорисовывает. Ум дорисовывает нам половину мира, в котором мы существуем. Из чего исходя? В уме есть некий фотошоп, некая система, которая дорабатывает то, что мы называем богатое воображение. И мало того, что ум дорисовывает нам определенные внешние части этого мира, ум еще позволяет нам заниматься так называемым креативом. Да? Даже некоторые умудрились на этом зарабатывать деньги. Креативщики. Писатели, художники, те, у кого богатое воображение, дорисовывают те планы бытия, которые мы не можем увидеть нашими чувствами. И тем не менее мы идем с вами дальше и глубже. Пройдя порокши, протягши, непосредственное восприятие, в котором время от времени мы можем получить откровение. Откровение, не забудьте, что протягши во сне иногда мы можем получить откровение. Поэтому мистики говорили: йога снов, какие-то вещи являются во сне, учителя могут приходить во сне. И что-то потому, что наши внешние чувства и наше внешнее «я» настолько обусловлено, что очень трудно передать истину до тех пор, пока ты находишься во всех своих обусловленностях. Эти обусловленности не являются продуктом только одной личности здесь и сейчас, и сегодня. Наши обусловленности «Эйрупе брамане брамете кон бхагаван джив гуру кришне прашали бай бхакти лады биш брамане брамете кон». Мы путешествуем из Вселенной в Вселенную, из жизни в жизнь, из тела в тело и нарабатываем различные кармические реакции. И только когда мы наработали определенную способность к духовному восприятию, которая называется нити суклити, гуру кришне прашады бай бхакти лады биш, только тогда мы можем встретить гуру. Только в компьютерной игре. Необходимо пройти определенные уровни и получить определенные бонусы, чтобы тебе было явлено что-то духовное. Налево пойдешь, то потеряешь, направо пойдешь. Это произойдет. Прямо пойдешь, в камень врежешься. Вот. И тем не менее, ты стоишь на определенном распутье и принимаешь для себя выбор. Окей, я пойду на духовную встречу сегодня. Если каждый из вас составит маленький дневник и скажет, почему я сюда пришел. Кстати, интересный момент. Давайте проведем. Что можно сказать? Вот зачем вы девушки сюда пришли? Почему?
Слышишь, что-то новое, маленький может
развиться. Так, дальше.
Есть вопрос. Я слушала лекцию, что, например, в каком-то здравстве, и ну, не режет, но нужно пройти, встретившись учителем.
Так. Дальше. Дальше. Я все равно хочу, я учусь идти. Зачем?
Я хотел
вот
о том, что эти вещи
объяснить. Да.
Попробовать докопаться до истины.
Есть вопросы.
Вот. То есть мы видим, что у каждого из нас есть своя определенная причина. И каждый сформировал определенное желание. Но ровно точно с таким же, с такой же целью получить новые ощущения, человек мог пойти вниз, и сейчас происходит концерт, пиво льется рекой. То есть это говорит о том, что у нас появилась некая избирательность. Мы могли пойти в Google, например, это быстрее. Да? И тем не менее, что-то внутреннее толкает нас, ведет нас, заставляет нас вопрошать. И вот сейчас мы перейдем к следующему двум принципам, о которых я хотел сегодня кратко сказать. Пространство не может уместиться в нашей маленькой коробочке, которая называется мозг. Поэтому вера, это то внутреннее трансцендентное состояние, связанное только с нашим сердцем. Только сердце, в котором присутствует безграничная душа, может ощутить вечность, бессмертие и красоту. Поэтому ахоксаджа невозможно аналитически исследовать этот мир. Хотя время тоже не получается. Например, вылезаю, лечу из Камбоджи, прилетаю в Бангкок, в аэропорт, думаю, как я встал с этой сумкой. И, знаете, что тут эскалатор. На нее встаешь, я подумал, классный эскалатор, даже не нужно идти. Он просто как дорога несет тебя. Потом поймал себя на мысли. Ага, мир Кришны, Вриндаван, описывается, что когда Кришна хочет идти долго, дорога становится долгой. Но когда он хочет идти очень быстро, дорога идет ему навстречу. Я подумал, если уже в аэропортах есть такие, да, дорожки бегущие, то неужели в мире чистого сознания не существует таких возможностей? Поэтому мир чистого сознания, Вайкунта, Галока, божественный мир, находится в категории Ахоксаджа, и им пропитан полностью этот мир. Этот мир в какой-то степени отражение этого мира, только виртуально, грубо. Итак, когда мы с вами определили, что такое ахоксаджа, следующий уровень сознания – апракрита. Вот, например, скажите, что это такое?
Каратал.
Караталы сделаны из чего?
Металла.
Кто скажет, да, это металл, а что да, то 8 металлов, специальный сплав. Он имеет определенные физические качества, но тем не менее, это материальный объект или духовный?
Материальный.
Материальное, ну можно потрогать.
Что и другое. Мы можем сказать так, что эти караталы, хотя они сделаны из 8 металлов, ощутимы нашими чувствами, но тем не менее их предназначение духовное. А поскольку их предназначение духовное, я бы сказал, что это духовный объект. Тогда вы задаете вопрос, но если бы он не был бы сделан из 8 металлов, я бы не смог его почувствовать, он не смог бы играть. Таким образом, мы должны сделать с вами следующий вывод. Все духовное может быть ощутимо на определенном уровне. И второй вывод. Все трансцендентное может пребывать в сознании и не требует металла. Музыку можно слушать. Сердце. Настоящий художник, он может нарисовать одну картину, а в сердце он нарисовал тысячи. Настоящий музыкант, он может сыграть одну гамму, а в сердце он уже сыграл всю и услышал эту всю музыку. Поэтому мир субъективный, мир высшего сознания, хотя он называется апракрита, нематериальным, иногда он может себя по-разному являть. Даже в форме ощутимых вещей. Это касается к святым дамам, к святым местам, местам силы. Это касается к возвышенным учителям, которые не сходят из высшего плана бытия. Это касается даже таким простым музыкальным инструментом, как караталы. Смотря кто на них играл, между прочим. Еще это нужно учесть. Если это был великий святой, то эта вещь однозначно пронизана его энергией, сознанием. Если это был какой-то комедиант в цирке, ему нужны были маленькие тарелочки индийские, это что-то нечто другое. Поэтому не следует доверять своим чувствам, ибо чувства нас обманывают. Ибо часто духовное мы спутываем с материальным, а, как правило, материальное путаем с духовным. Это гораздо больше ошибки. В связи с этим, какие у кого есть вопросы?
Пожалуйста. Баланс между материальным и духовным. То есть эта тема, она, я думаю, что для многих актуальна сегодня, да, так как те, кто живут материальными, так скажем, материалистичным миром, они больше погружены в какие-то материальные, так скажем, ценности. Те, которые живут с стараться жить духовным миром, мы также можем наблюдать, что очень часто уходим от материального. Вот этот вот баланс между материальным и духовным, как его соблюдать и, собственно говоря, что это, то есть в чем это проявляется?
Прекрасный вопрос. Конфуций потратил на всю свою жизнь. Его даже выгнали из всех государств. Его попытка была рассказывать правящим кругам о этичном управлении. Кстати, да, он приходит к чиновнику и говорит Конфуцию: не надо брать взятки. И чиновник говорит ему: вон отсюда! И только когда Конфуций в преклонном возрасте перестал что-либо кого-то учить, его сразу признали великим учителем и дали ему кафедру. Очень интересный момент. Почему? Потому что наша попытка найти баланс между духом и материей — это, как это по-английски, ludicrous proposal, или бессмысленная вещь. Невозможно найти баланс между смертью и бессмертием. Но когда человек достигает определенного духовного уровня, тогда он умеет пользоваться материей, используя для того, для чего она предназначена. Понятно, да? Когда мы достигнем определенного духовного понимания, тогда и возникнет та самая золотая середина. Ну, пример очень простой. Нам нужно есть. Так или нет? И это убедительная вещь. Но мы можем есть сало, здоровую еду или просад, пищу, предложенную Господом. Сало, как правило, не предлагает Господу. Но если мы будем думать: ага, в данном случае я могу предложить Господу здоровую вегетарианскую пищу. Но на более глубоком уровне я буду думать: но если я действительно поклоняюсь Господу, почему мне не предложить ему то, что ему нравится? Я, может быть, приготовлю какое-то ведическое блюдо. Но если я буду еще на более продвинутом уровне, то Кришна говорит: Бхагавад-гите, паям пушпам патратанум на мебактахи пашати. Если ты мне предложишь воду и листок, но с любовью, я это приму. Поэтому мы окончательно можем с вами прийти к выводу: божественное принимает лишь только любовь и искренность. То же самое, что каждый из нас с вами ищет по отношению к себе. Правильно? Каждый из нас с вами ищет по отношению к себе только одной вещи – любви и искренности. И за любовь и искренность мы готовы этому объекту отдать себя целиком и полностью. Так или нет? Абсолютно верно. Значит, ответ на вопрос поиска гармонии и того мироощущения, к которому мы стремимся, это не здоровый баланс между белками, калориями и взвешенной духовной жизнью, а полное одухотворение нас самих, достижение той самой любви и искренности, которой нам с вами так не хватает. Именно из-за этого мы с вами болеем и страдаем. Мы не страдаем из-за чего-то другого. Если человек страдает, что у него нет ботинок, он не страдает, потому что нет ботинок. Девушка может страдать, что у нее нет ботинок, потому что она не сможет красиво одеться, на нее не обратят внимания, и поэтому она, соответственно, не получит той взаимности любви, которую она ожидает. Но когда она придет к людям, которые скажут: знаешь, мы ценим тебя не за тело, не за ботинки, а за твою душу, тогда она скажет: я нашла настоящих друзей. Пожалуйста.
Какова разница в источниках вдохновения и духовных реализаций? И креативность, откуда она берется? Это поток или что-то рождающееся в нас?
Очень хороший вопрос. Дело в том, что креатив – это отражение духовного. Если креатив не направлен на духовное, креатив может стать препятствием. Поэтому следует помнить, что креатив – это некая способность действовать каким-то образом в мире материи и еще больше запутываться в ней. Поэтому если у человека креатив не несет некого... Ну, понятно, да, если наш собственный креатив не привел нас к возвышению на божественном уровне, тогда этот креатив, можно сказать, стал нашим врагом. Мы можем запутаться. Понимаете, да, чем опасна йога? В ней можно запутаться. Так же, как карма, в ней можно запутаться. Так же, как ведическая астрономия, астрология, в ней можно запутаться. Но если это приводит нас к уровню, к какому-то правильному решению и так далее, мы можем этим пользоваться. Потому что в результате определенного креатива у нас вырастает гордыня или эго. А гордыня или эго – это именно то, что отделяет нас от божественного мира. Поэтому самые лучшие, самые скромные люди какие? Простые, бедные люди. Почему? Нет никаких самопредставлений о себе. Но стоит дать человеку маленький какой-то джип, там, золотое кольцо, там, чуть-чуть денег, депутатские корочки, все, он перестает быть человеком. Он уже дошел до состояния Бога, и с ним невозможно разговаривать. Так или нет? Он сам себе противен, и смотреть на него смешно. Поэтому очень важно, когда человек остается на духовном уровне, занять какое-то высокое положение. Поэтому можно сказать, это великий человек. Лев Толстой был графом, который родился во всех, так сказать, мог предаваться всем смертным грехам, и тем не менее он сам мог пахать землю и читать Бхагавадгиту и быть скромным человеком. В конце жизни он принял отречение, отправился и, к сожалению, принял, может быть, смерть, но показал всей своей жизнью, что он жил с какими-то духовными идеями, в конце жизни отрекся от всего. Какие-то вопросы есть? Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот когда достигаешь определенного уровня, ну, духовного роста, да, и начинаешь воспринимать окружающий мир просто как программу, так сказали, матрич, реализовывая себя, все равно упираешься в какую-то стену. Что делать с этим внутри, в себе?
Это значит, что ты еще не достиг духовного уровня.
Ну, я имею в виду, что определенный для себя. Ведь каждый планку себе устанавливает.
Если я сам для себя выучил язык, сам себе поставил четверку с плюсом, или пятерку с минусом, у меня был такой случай в жизни, то диктант, в котором я сделал 42 ошибки, был кол с минусом. Поэтому мы часто оцениваем сами себе ставим оценки, сами себя награждаем.
И наказываем.
И наказываем, наверное. Время от времени. Очень редко.
Редко.
Вот. Наш подлинный духовный рост будет зависеть не от нашей самооценки, а от реальности. В действительности ли мы достигли качеств, которые описаны в Бхагавад-гите? Непривязанность, скромность, простота, способность жертвовать всем ради Высшего и так далее. В Писаниях описаны эти качества. И эти качества будут люди видеть в нас. Мы же, достигнув духовного просветления, не будем видеть их в себе. Поэтому автор Кришнадас Кавираж пишет: «Джагай мадай сей ему и то попишет. Я хуже, чем навозный червь, другой, кто произнесет мое имя, осквернится». Это великий чихи. Великая балерина не думает, что она танцует великолепно. Она считает, что ее танец отстой, полный ошибок. А все остальные этим восхищаются. Поэтому удивительное качество прозревшего человека состоит в том, что он никогда не думает, что он прозрел. Он, наоборот, считает себя самой несовершенной личностью. Но при этом все остальные четко понимают, что это великая душа. И опять же, это не модель поведения. Если я сейчас буду говорить, я самый плохой, я самый плохой, я от этого самым хорошим не стану. Это истина. И поэтому мы видим, что простота, совершенство, скромность – это качество духовной личности, и мы будем видеть и осознавать это. И нам будет очень легко и хорошо жить в результате этого. Потому что мы не будем претендовать на что в этом мире. Да? Мы не будем считать себя хозяевами или мастерами, или специалистами. Можно к вам как специалист, чтобы вы сейчас, через одного, потому что... Алёка, боечники? Может, у кого-то есть какие-то антитезисы? Нельзя же всеми соглашаться с лектором и во всем. Что Карпов сделал ход, с которого Каспаров задумался за 45 минут. Хорошо, тогда подсадные утки, пожалуйста. Кому-то надо играть эту роль.
Ну, ты как Иуда и Христос, понимаешь?
У меня вопрос все в контексте этой темы материального и духовного зрения, да, относительно действий в соответствии с этими высшими качествами в материальном мире. Так, то есть, можно, наверное, назвать самореализацией, да? Это реализация себя, но вместе с этим желание всегда есть. Желание путешествовать, да, для многих путешествий это в данный период времени это как способ образования. Более того, мы наблюдаем это, да, что действительно является таким наилучшим, так скажем, способом для того, чтобы познавать себя через окружающий мир.
Вы хотите получить благословение на путешествие? Оно у вас всегда есть. Смотрите, я сам как путешественник однажды прочитал Писание, сказано, что праздные путешествия это один из, это одна из как бы, ну, видов сожаления. Я подумал, вот я сволочь. Потом подумал, я же пытаюсь не праздно путешествовать, а пытаюсь, чтобы это было с пользой. Почему праздные путешествия один из форм вожделения? Потому что мы хотим насытить свои глаза. Нам всегда нужно менять заставку внешнюю. И мы хотим поехать в Париж, увидеть Монмарт, Анкорват или Индию. Но не это является подлинным путешествием. Подлинное путешествие – это трансформация сознания. Поэтому, когда я был неделю назад в Анкорвате, снимали там фильм, я спросил одного друга, русского преданного гида, да еще сюда приезжают люди. Он сказал, ты знаешь, все по-разному. Конечно, есть люди, которые приезжают сюда с духовной целью, но таких очень мало. В основном приезжает сюда молодежь. Ну, я говорю, а вот ну, русские зачем сюда приезжают? Он говорит, ну вот русская такая московская молодежь, она приезжает, чтобы поставить галочку, типа, я уже здесь был. Ну, типа, там был, здесь был, здесь был. И он говорит, говорить с ними невозможно, потому что они уже все знают, потому что они прочитали Википедию. Вот, там две страницы. И такой тип путешествия, что поеду там галочку поставлю, а вы в Индии были, конечно, было. А там, ну, что мы были? У меня на Фейсбуке все запечатлено. Это некая, некая, может быть, попытка не духовного прогресса, а наоборот, это духовная деградация. Почему? Был такой интересный момент, мы, там такой есть модель горы Меру, как бы, вселенной. Там течет река, в которой кхмеры выдобыли тысячи шивалингамов и божества Вишну. И там Кшетакшая Вишну, Гарбатакшая Вишну, разные божества Вишну прямо в реке, на дне. Мы залезли, естественно, в воду, там с камерами. Я говорю, там, ну, занырни, там, разгреби песок. Ну, прибежали местные охранники там всякие, типа, что это тут какие-то дядьки ныряют с камерами, там, разгребают песок. Ну вот, ну понятно, что ему еще хотелось там либо пару долларов с нас шибить, либо ну, просто, так сказать, показать, что они здесь рулят. Естественно, я им поклонился, они видят, что в одежде монаха, поклонился им. Они очень ну, уважают, боятся монахов, тоже поклонились и убежали. Ну, не говорят это по-английски. Пришла одна девочка. И она говорит, я тут типа работаю вот с этими, что вы тут ныряете? Я говорю, ну вот мы там снимаем фильм, там, смотрим, какой тут Вишну. Кстати, я говорю, какой, кстати, это Вишну? Кшетакшая Вишну, Карба, вы знаете? И сначала она начала выпендриваться, потому что она там ну, работает, да, а потом она призналась, что говорит, я ничего сама не знаю здесь. Я говорю, очень вот, вот это прекрасно. Вот мы тоже ничего не знаем, поэтому пытаемся разобраться. И в этой связи принцип очень простой. Если человек, он может себе сказать, как Сократ или как Диоген, я точно знаю, что я ничего не знаю. Вот тогда он квалифицирован в духовной жизни. А если он говорит, да я уж там был, я все знаю, я уж прочитал, тогда прогресс закрыт. Таким образом, мы можем сказать так. Все, что нам будет идти на пользу, это все, что будет трансформировать нашу личность в категории смирения, открытости, достижения истины. И это качество йога. Йог – это не человек, который сидит на коврике и говорит, я все знаю. Это не йог. Йог – это человек, который как Сократ, который говорит, я точно знаю, что ничего не знаю. И вот поэтому я хочу узнать. Пожалуйста. У вас духовный кризис?
Да.
Поздравляю, мы здесь все, кстати. Чтобы у нас не было духовного кризиса, мы бы сюда не пришли.
У меня такой вопрос. Согласно физической культуре, духовное кризисное это лишнее, правильно?
Продолжай.
У него есть аватары, но вернее несколько, по-моему.
Несколько миллионов аватаров? Миллиардов аватаров? Несколько миллиардов аватаров. Но я бы сказал, что Писание говорит, что их бесконечное количество, но я так миллиард просто принизил. Чтобы как-то на материальном уровне начать разговаривать. Mm-hmm. Так, дальше что?
И вот у меня вопрос такой, ну, почему, например, следуя духовным буддистам, не возносить молитвы, например, напрямую Вишну, а многие люди выбирают именно Кришну или Ганеша, или, ну, в общем, разные.
Хороший вопрос, очень хороший вопрос. Как сказал Шрила Шридхара Махарадж, гениально, но неправильно. Во-первых, говорить о Кришне, нельзя путать Кришну и Ганеша. Ганеш это Ганапатия, это Джива Татва, это один из деватов. А Вишну это Вишну Татва, это уже не душа, это не человек, это более высшее существо. А Кришна это еще источник Вишну Татвы, поэтому Шримад Бхагаватам говорит, эти камса пала пунксам, Кришна сту, Бхагаван своям, Браматмити, Параматмити, Бхагаваны Пишабьете. Все является частью, частями, когда Бхагаватам описывает науку об аватарах. Кришна сту, Бхагаван своям. И вот с этой проблемой мы столкнулись в Камбодже. Почему? Потому что, как правило, Вишну это Бог. И тут все понятно. И мне пришлось сидеть с этими кхмерами, с профессорами на таком совещании, потому что мы планировали фильм. Ну вот. И кхмеры, я спросил, что это за фрески? Они говорят, какой-то демон. Я говорю, это не демон, это Кришна Дамодар в детском возрасте. А вот у него веревка на поясе, и вот ступа, который он сломал два дерева. Для любого человека, который знает эту культуру изнутри, он понимает, да, что здесь у вас все время Кришна фрески идут. И я говорю, они мне говорят, а почему тогда здесь у нас, это мне говорят местные профессора, поверху идут только фрески с Кришной. Храм Вишну, а вверху на самых видных местах Кришна. Я говорю, потому что Кришна верховный. Они говорят, ну храм-то огромный. Вишну. Если бы Кришна был верховный, храм бы Кришне был посвящен, не Вишну. Я говорю, замечательный вопрос. Смотрите, Вишну Всевышний, ну, Высший, для нас понятно, Всевышний. Он является Нараяном, дарующим всем освобождение. Ну, он Господь. У него богиня Лакшми, богиня процветания. Ну, глупо было бы, чтобы у Бога была депрессивная жена. Ну, она должна быть богиней процветания. Я задаю вопрос, где он главный? Они говорят, везде. Он управляет всем. Так или нет? Логично. Царь главный везде. Я говорю, а во дворце кто главный? Не в зале собраний, а во дворце кто главный? Царь или царица? И тогда до них медленно стало доходить. Говорю, конечно, царица самая главная. Царь главный в стране, а царица главная где? Во дворце. Вот поэтому и получается, что Вишну, он главный для всех живых существ, а Лакшми, его богиня, царица, она рулит дворцом. А теперь задаю следующий вопрос. А когда он и она тихонечко едут с друзьями на дачу, Крым, у село, коровкам, на свежий воздух, и снимают все свои галстуки, парафиналии, сокровища, кем становится? Кто такой Вишна? Это и есть Кришна. Чем он занимается? Пасет коров и танцует. А она кто? Она уже не царица процветания в бриллиантах. Она Радхарани, Рада. Так-то что делает? Радует. Понятно, да? Кого она радует? Она радует Кришну и всех живых существ. Ей нужно для этого бриллианта? Можно ли источников всех драгоценностей удивить драгоценностями? Нет. Можно ли источника всей силы уделить силой? Нет. А чему он радуется? Объясните мне. Вот если я уже деньгам не радуюсь, красоте такой вот, гламуру не радуюсь, силе не радуюсь, никакое удостоверение меня не вводит в дрожь. Чему я радуюсь? Правильно. Любви, обменом чувств со своими близкими друзьями. И вот когда Бог снял с себя все парафиналии, когда Он съехал со своего дворца, свой крымский, как бы, свою крымскую резиденцию, и танцует, и пикник у него на где? На обочине, на свежем воздухе. Вот тогда он Кришна. И я возникаю вопрос, куда легче попасть? На прием во дворец или в частные владения царя? На прием, конечно, во дворец. В частные владения царя вы никогда не попадете. VIP-мероприятие. Закрыто за 3-9 печать. Попробуйте, попадите. На официальный прием, пожалуйста. А чтобы вас официального приема пригласили в мир царя и царицы, надо, чтобы вы для этого представляли определенный интерес. Если вы официальное лицо, или академик, или заслуженный человек, вас пригласят на прием президента. Но попасть на президентскую тусовку, на междусобойчик, могут только очень близкие люди. Вот поэтому и надо понимать, что является условием соприкосновения Кришны и других живых существ. Чистая бхакти, чистая любовь, поэтому бхакти-йога. Ни айшварья, ни сокровища, ни гьяна, ни знания, ни интеллект, ни карма, ни деятельность. Вход на вечеринку только один. Способность переживать любовь. Это и есть мир Кришны. Это VIP, закрытый камерный мир. Поэтому, сказал я, товарищи кхмеры, с узкими глазами. Вот этот Ангкор-Ват, ваш огромный памятник архитектуры, истории, это царь Джаяварман, он создал его для людей. Но брахманы, которые пришли из Индии, они сказали, нарисуй везде фрески Кришны, потому что это запредельный мир. Он выше даже, чем мир Вишни. Это ненаучная версия. Я не писал диссертацию на эту тему. И даже не буду пытаться. Но вам я объяснил очень просто. Так вот, смотрите. Теперь два аватара. Когда мы берем Вишну, мы понимаем, что даже у нас с вами есть как минимум спортивный костюм, костюм для работы, костюм для того. Тот же самый Вишну принимает разные облики и тысячи различных аватаров. Понятно, да? Теперь в чем косяк с индусами? В Писании сказано, иногда Вишну может принять образ Кришны, но не того, кто изначально на даче, на VIP. Понятно, да? Поэтому Кришна, Кришна рознь. Кришна, который рассказывает Бхагавад-гиту, называется Кришна Васудев. Это другой аватар Кришны. Поэтому сразу вам подсказка. А что вдруг попадете в духовную реальность? Или в какую-то другую? Будьте не готовы. Запомните, Кришну изначального можно определить только одним методом. Первое. Он всегда во Вриндаване. Второе. Когда смотрите на Кришну, с левой руки у Кришны всегда должна быть Радхарани, его возлюбленная. Если Кришна с Радхарани, она будет всегда с левой руки. Другие гопи будут только с правой руки. Если Кришна кого-то ведет за правую руку, это не Радхарани. Это Кришна-аватар. Из Кришны исходят миллионы Кришн. И каждая гопи, каждая возлюбленная думает, что он ее единственный. Но Радхарани индивидуальная, одна. Теперь сказано очень мистическое шлока. Радха Кришна декретир хладини шахти ашмат эка атмана рупа утау готова чей. Радха и Кришна это на самом деле одна и та же личность, которая разделила себя в две. Шахти и шахтиман. Источник и энергия. Лампочка и свет. Лампочку невозможно отделить от света. Свет там, где лампочка. Источник шахтиман там, где шахти энергия. Но иногда между ними происходит викрити, сукрити. Викрити – это слово, йогическое слово, викрити – обмен чувствами. Так между мужчиной и женщиной происходит викрити. Иногда возлюбленные думают, что они что? Одно целое. И вот когда они становятся одним целым, некоторые думают, что это не так. Наоборот, снус и минус – что происходит? Замыкание. Когда Радха и Кришна в обмене чувств доходят эпогеи, экстатической эпогеи своих переживаний любви, в этот момент Чайтанья Кам Прахьям Атман. Они становятся Шри Чайтанья. Это Кришна, который переживает глубоко сердце Радхарани, которое в принципе Радхарани вошла в него. Она отдала ему сердце и окутала его сиянием. Поэтому черный Кришна становится золотым. И в этот момент Кришна начинает накрывать любовь Радхарани. Нужно понять, что сахару, кем лучше быть, сахаром или те, кто постоянно фиксирует сахар. Сахар сам себя не может ощущать, свою сладость. Но Радхарани всегда пьет красоту и любовь Кришны. И когда Кришна понимает в какой-то момент, насколько он прекрасен, а он может только инсталлировать в сердце своей возлюбленной, Радхарани испытывает в тысячу раз больше экстаз, чем сам Кришна. Вот тогда его сносит напрочь, из черного он становится золотым, и в этот момент он, переживая в себе, внутри своего сердца Радхарани, начинает петь Харе Кришна Махамантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна опьяненный, начинает петь свое имя. Эта махамантра пронизывает этот мир и приходит сюда вместе с Чайтаньей. Поэтому это самая экстатическая мантра переживания любви Радхи и Кришны. Если бы Кришна не был пьяный, он бы не закричал всем шампанского. Он бы сидел, пил бы его в уголке. Но только стоит Кришне допиться до самозабвения, понимаете, да? То есть Кришна сошел с рельсов, он перешел в силу миты, и только тогда он стал распространять себя в форме махамантры. Вы понимали, что такое махамантра? Это самые высшие экстатические переживания любви. Именно поэтому, повторяя махамантру, на уровне намабас, намапарах, на наших уровнях мы не можем не получить никаких переживаний. Потому что это для сверхпродвинутых личностей. Но удивительная возможность, что мы начинаем с этой мантры, она способна поднять нас с самого низшего уровня до уровня Кришнапремы, высшей божественной любви. Поэтому не существует мантры выше. И все, что вы слушаете, все кассеты можно подвинуть на полках. Маха-мантра. Есть только одна проблема. Она должна быть из подлинного источника. Источник? Что? Может быть и аудио. Нужно понять такую вещь. Мы можем вибрировать иллюзорные мантры. Только личность, которая обладает сердцем, способным пережить любовь, может быть, ну это как, ну просто очень просто, можно сказать так. Существуют разные формы Wi-Fi, где-то E, где-то 3G, где-то H, где-то 4G. Уровень мантры зависит от уровня провайдера. Провайдер зависит от частоты. Понятно, да? Поэтому, когда Шрила Прабхупада приехал, стал петь Махамантру, он дал посвящение всем там Битлсам, Шмитлсам и всем остальным, потому что он был чистым провайдером, чистым источником. Источник должен быть. И то же самое в нас. Почему мы говорим, я там попробовал эту мантру, она не работает. Не потому, что она не работает. Ковырялся гвоздем в ухе, смотрел телевизор, вдруг произошел хлопок и выключился звук. И он сказал, не работает. Ну, проблема не в чуче. Проблема в гвозде, он был слишком мощный. Барабанная перепонка. Другие вопросы есть какие-то? Пожалуйста. Я так объясняю. Во-первых, я это не объясняю. Во-вторых, если бы я здесь высказывал свое мнение, то вы бы просто попали бы на все свое время. Потому что мнение высказывают в телепередачах ведущему определенной личности. Но почему вы попали здесь на время? Возможно, на том уровне, на котором телепередача, люди действительно говорят квалифицированное мнение. Я же могу говорить не свое мнение. Я могу говорить только лишь мнение священных писаний и учителей. Иначе мне не было бы смысла путешествовать в одеждах монахов, чтобы рассказывать людям свое мнение. Кто я такой?
Вот какое мнение. Мэр город пригласил. Что вы думаете? Там такой мост построили, вот такой. Кто накурился? Я накурился. Типа, где же по городу мнение особо? Поэтому я хочу сказать, ну, материализация это ерунда. Любой нормальный йог может материализовать вселенную. Нормально здесь нет. Мы ненормальны. Но в сознании Кришны есть еще круче идея. Ты берешь цветок, предлагаешь его Кришне с мантрой «Эша сачандана пушпам айнти гуруведа мага». Мантра ничего не значит. Сердце, полное любви, предлагает цветок источнику любви. И тогда безграничное принимает маленький ограниченный объект, такой как цветок, и цветок одухотворяется. Он становится просадом. Запах этого цветка очищает сознание всех. Поэтому вайшнавы – это не те, кто материализует. Материализуют это там Ялта-строй. Ну, архитектор. Да, да. То есть не думайте, что материализация даже каких-то вещей, дизайнов, фильмов, картин – это очень традиционно. А духотворение? Вот в чем фишка. Давайте одухотворять Ялту.
Пожалуйста. Скажите, если говорить о сердце, о любви, какая разница, на каком языке тогда молиться? Почему?
Вообще разницы нет.
Не обязательно ли это на санскрите?
Правильно? Не обязательно. У сердца вообще нет языка. Ни иврита, ни санскрита. Но. Есть определенный язык, на котором говорят обитатели высшего мира. Кришна не говорит на санскрите. Он говорит на санскрите только с мудрецами. Санскрит как компьютерный код. Вы сейчас скажете, как настоящая девушка, искренняя программистка. Зачем программный язык? Можно программировать сердце. В Мотороле работать не будет. Будете программировать сердцем, продавая сим-карты. Но если вы хотите программировать, нужен язык. Но Кришна не говорит на санскрите. Говорит, но только с мудрецами. Со своими возлюбленными Кришна говорит на Брачбуде. А что такое Брачбуд? Это очень приятный язык, в котором половина санскрита съедена. Ну, понимаете, да, как сленг. Язык возлюбленных. Не очень интеллектуальный. Он не говорит своей возлюбленной, дорогая, с точки зрения банальной эрудиции, твои какие-то концепции, так нельзя говорить с возлюбленной, она просто огреет тебя сковородкой. Вот. Поэтому Кришна говорит на языке любви, в который входит танец, поэзия, танец-рэп, он такой, не такой.
Это не на санскрите обязательно, да?
На Брачбуде. And you want to know his language of Krishna, his mantra. That's why I'm coming to you just now. Kamito Kota Kota Abe Sinferota Jabe. Что типа этого?
Скажите, что есть страх? Каково влияние страха вообще на духовное развитие?
Ишварам сарвабхутанам сарвалоке махешварам сукхидам сарвабхутанам янтамам шантиричанам. Ишварам сарвабхутанам. Тот, кто поймет, что я повелитель всех планов бытия. Сарвалоке махешварам, я махешвар. Каждый план бытия полностью контролируется мной. Янтамам шантиричанти. Потеряет страх и достигнет покоя.
Когда вы увидите, что Господь в сердце каждого живого существа, в каждом атоме, даже в сердце врагов, Он в огне, в воздухе, все пронизано только им, и Он источник любви и гармонии, кого вы будете бояться? Единственное, кого нужно будет бояться, только самих себя. И то это пройдет со временем.
Бхагавад-гита говорит, что мы самый большой враг для себя и самый большой друг.
Верите в прано-едение?
Хорошо.
Прано-едение.
Судя по моей комплекции, да.
Нет, ну вообще...
Вообще, да. Есть такая история. Дурваса Муни был великим мудрецом, он жил, а был гуру Кришны. И он жил на другом берегу Ямуны. И возлюбленные Кришны, гопи, они мечтали о любви к Кришне. И думали, что если мы поклонимся мудрецу, то обязательно получим Кришну как благословение мудреца. Потому что в Индии очень любят благословение. И вот гопи наготовили много всего сладкого. Шарики, корзины. Они пришли к Ямуне. Но Ямуна очень длинная, большая река, они могли перейти через Ямуну. Тогда гопи, полностью в разочарованном состоянии, вернулись к Кришне и сказали: «Мы хотим увидеть твоего гуру Дурвасу, но Ямуна такая большая река, как нам перейти?» Кришна сказал очень просто: «Скажите Ямуне, что я брахмачари». Кришна сказал своим девушкам, которыми встречаются: «Скажите Ямуне, что я принял обет бесстрашия». Гопи стоит, принял обед бездачи, да? Кришна: «Вы ей скажите вещи». Когда гопи пришли на берег и сказали Ямуне: «Кришна брахмачари», Ямуна была в шоке, сказала: «Вау!» и расступилась. Они прошли. И в это время Дурваса Муни сидел и медитировал. Его имя Дурва. Дурва — это такая трава. Дурваграс. То есть используется во всех жертвоприношениях. Это называется как-то у нас так. Ну, знаете, какая трава, вот, чем коров кормят, осока, трава дурвы. И тогда гопи сказали: «Мы хотим обрести Кришну как своего возлюбленного. Мы принесли тебе эти шарики, самосы, чапати». Ну, в общем, короче, огромный пир, а примерно несколько сот тысяч килограмм. Это гопи очень много. Дурваса Муни сказал: «Девочки, я йог. Я ем только траву дурвы, а вы со своими сладкими шариками». Когда он почувствовал сладкие шарики, приготовленные девушками, то в голове йоги сразу родился йогический план. Он сказал: «Я открою рот вот так, а я открою рот до края вселенной. То есть я буду сидеть медитировать так, а вы бросайте туда». И гопи стали бросать ведра сладких шариков в рот мудреца Дурваса, который открыл его, и рот был больше, чем вселенная, потому что Дурваса мог создавать вселенную. Но это не для этого он пришел во Вриндаван, он следил и медитировал на Кришну, на источниках. Создавать вселенную для великого йога — это неинтересное дело, это скучно. А вот медитировать на Кришну — это круто. И когда они скормили все свои сладкие шарики, они задали ему вопрос: «Как нам уйти отсюда?» «Ямуна». А он сказал: «Как вы сюда пришли, как вы сюда попали?» Они сказали: «Мы сказали Ямуне, что Кришна брахмачари. И Дурваса, который знает все о Кришне, тогда скажите Ямуне, что Дурваса ничего не ест, кроме травы дурва». На обратном пути, увидев реку, гопи сказали: «Дурваса не ест ничего, кроме травы дурвы». Ему расступилось, и гопи прошли. Поэтому Кришна брахмачари, а Дурваса ничего не ест. Еще о праноедении рассказать вам?
По обряду.
Или поедим немножко праны. Очень хороший вопрос, смотрите. Вы сразу за меня ответили, что я считаю. Теперь я вам скажу, что я считаю. Я считаю, что если вы не можете есть просад Кришны, можете есть прану. Прана – это аскеза. Ям-ям-асан-пранаям. Если вы будете делать кумбаху, ричаку, то вы должны помнить, что в праноедении и в пранаяме существует биджи. Когда вы будете делать кумбаху, ричаку и все остальные пранаямы, которые указаны в этой части раджа-йоги, вы должны будете делать это как в категории биджи. Биджи – это определенные циклы дыхания, которые связаны с определенными мантрами. То, что не учит неофитов, это мантра. И вы будете повторять различные мантры на дыхании. Все пранаямы построены на дыхании. И когда вы будете питаться не только праной, но святым именем, различными мантрами, ведической практикой. Но если у вас есть возможность предложить Кришне воду, цветы или подношения с любовью, вы можете съесть остатки этой пищи, и в йоге это не будет считаться чревоугодием. Понятно, да? Ешьте на здоровье прану, но постарайтесь есть Кришна-прасад, предлагать пищу Господу. Если в Крыму можно заниматься пранаямой, для того, чтобы заниматься пранаямой, йог должен занять положение не слишком низко, не слишком высоко, в чистом воздухе. Он не может поститься полностью, не может много есть, не может мало есть, не может мало спать, не может много спать. Он должен заниматься пранаямой минимум 6 раз в день. И постепенно, в течение года, он может очистить свои чувства. Но, как правило, йоги не имеют друзей, почему они живут в пещерах или в каких-то местах. Это очень-очень индивидуальная погруженная практика. Как правило, 99,9% людей не достигают в ней совершенства. Как правило, они обретают первые маленькие результаты, как результат их большая гордыня, которая говорит о том, что они уже йоги. На этом йога заканчивается. Кали-югу, эпоху, в которой мы живем, скажем, что санга, общество, общение. Мы можем собираться вместе, воспевать киртан. В киртане есть и пранаяма, и биджи, и все остальное. Если вы будете петь киртан постоянно, это будет лучше, чем питание праны. А праны? Трансцендент. Не едини. Просады едини. Ведение не ведение. Едини, просады едини. Вы можете не есть, но можете есть просад. Что вы выбираете? Можете сделать как? Смотрите. Можете не есть несколько дней в неделю. Есть такое понятие, как враты. Враты говорят, если вы хотите очиститься от такого-то греха, от такой-то болезни, тогда вы должны есть каждые 3 дня 4 рта еды. Или там раз, ну, браты описаны для разных греховных действий, определенные посты. И вы можете практиковать неедение в определенные дни. Например, некоторые мистики раньше, они ели 2 раза в неделю, по 2 рта еды, 3 раза в неделю и так далее. Но если вы изнурите свое тело, как это сделал Будда, Будда, он очень серьезно был последовательным вашей мысли о неедении. А когда он стал царевичем Сиддартхой, он стал общаться со аскедами, тапаси. Я сейчас 4 месяца прожил на Кумбамиле, мы снимали фильм о Кумбамиле, и там были разные акары, и в акарах живут разные садху. Одни из них удасины, разные там наги, удасины, там дигамбари, нирвани, разные ордена индийских аскетов. Одни держат, например, руку, прокалывают ее и иссушают эту руку. Другие совершают много разных аскез. И там на Кумбамиле действительно видно, что человек держит руку последние 3 года. Она должна высунуть и отпасть. И эти разные аскеты совершают различные аскезы. Как правило, кстати, на Чилимах все. Они совершают аскезы в гуне невежества. Это невежество. От этого они более духовными не становятся. Но они определяют определенные психические ситхи, там, у них длинные волосы, бороды, там, беспристрастность к этому миру. Но это нельзя назвать духовностью. Поэтому, когда мы говорим о разных формах аскезы, то Кришна в Бхагавад-гите приводит такую шлоку: «Яд джагаси, яд атнаси, яд дадаси, тапаси я». Что бы ты ни сделал, какую бы жертву ты принес, какую бы ты аскезу ни совершал, например, выкадыши, вы можете поститься, для удовлетворения Кришны. Это считается одна из самых лучших врат, экадыши врата. Всего лишь два раза в месяц. Вы можете пропускать какой-то там ужин, еще что-то. То есть существует множество разных практик. Но он говорит, что бы ты ни делал, делай это для удовлетворения меня, для удовлетворения Господа. Человек, который сидит серьезно, живет духовной жизнью, как правило, когда он достигает серьезного понимания, он понимает, что ему нужен учитель. И он практикует под руководством учителя. Учитель может быть не всегда крутой практикующий. Вот я, например, вообще не крутой практикующий. Вообще не практикующий. Но я могу научить. Почему? Практикующий человек может быть очень крутым мастером, но он может не учить. И наоборот, когда мы были в Киеве, мы проводили фестиваль, я познакомился с базой гребцов. И вот, представляете, там выходят гребцы такие высокие, как из фильма «Аватар» по 2 метра. Садятся в байдарку, олимпийские чемпионы Украины. И выходит такой толстый мужик с сигаретой, с ним дама собачья, он садится в катер и говорит: «Ну что, бездельники?» Испугались его. «Вперед! Раз!» Этот сигаретой сидит, даже: «Давай, давай, работай!» Я спрашиваю Михалыча, я говорю: «Михалыч, а это кто?» А это, говорит, наш олимпийский тренер. Я говорю: «Кто?» Он говорит: «Ты не смотри, он в молодости был очень крутым жеребцом. Но он готовит украинскую олимпийскую. Он может из человека сделать высококлассного спортсмена. А он сидит с сигаретой на лодке, но он знает, как из себя сделать, ну, как обычно в футбольных командах, да? Кто-то нападающий, а тренер, он не обязательно бегает по полю, но он полностью раскладывает методику игры, и не все, например, доктора, которые занимаются похудением, они худые. Не обязательно. Они могут это сделать. Поэтому если человек практикует духовную практику, он все равно будет искать того, кто ему поможет в духовной практике. И тот человек, который ему поможет, он может обладать глубоким опытом. Но его духовная практика может состоять в том, чтобы не практиковать самому, а помогать другим практиковать. Понятно, да? Вопрос еще есть? Правильно. Наш гуру читал Харе Кришна Махамантру каждый день. Нет, наш гуру Шрила Говинда Махараджа, которого Прабхупада называл своим любимым сыном. Шрила Говинда Махараджа, который жил вместе с Прабхупадой. И от гуру которого Прабхупада получил саньяса, и наш учитель, учитель нашего учителя, был духовным наставником Прабхупады. На всякий случай. Так вот, наш гуру, он повторял Махамантру. У него были четкие. Он повторял Махамантру только тогда, когда давал посвящение людям. А он давал людям посвящение каждый день. Понимаете, да? То есть его молитва, Харе Кришна, вот тебе четкий молитва. Вот, понятно, с его уровень молитвы был такой, что он своей молитвой зажигал сердца другим. Ему не нужно было сидеть с четками утром или вечером. Как вы его назовете, ачар или прачар? Да, вот я про них говорю, про Шрилу Прабхупаду. У Шрилы Прабхупады не было времени читать мантру, когда он ездил по всему миру. Но тем не менее весь мир читал мантру. Шрила Прабхупада иногда читал сам свои книги в самолете, знаете? Который сам писал, он читал свои книги, был в шоке. Нифига себе, ой, я круто написал. Пробывал это время на жизни. А знаете почему? Потому что в нем был поток, он был пропускающий поток. И мы говорили с вами о потоке. Никакое количество внешних действий, это сказал наш гуру, не даст тебе подлинной молитвы. Подлинная молитва – это состояние сердца, а не внешние действия. Это обет. Это обет. Да. Да, и потом, как правило, понимает, что не в состоянии наследовать. Понимает новый. Только уже не обед, а утро.
Человек, если должен давать покой, то он реально
забывает. Не хотел бы я к вам попасть, как учитель. Потому что вы очень сострадательны. Если вы будете представлять, что вы доктор-педиатр в детской поликлинике, то ваша задача будет состоять в том, что каждый человек находится на своем, и вам скажу честно, очень низком духовном уровне. И вы как доктор должны вылечить его и поднять его на какой-то определенный духовный уровень. Именно поэтому учитель, он не может давать одинаковую практику одному человеку и точно такую же другому человеку. Тогда не нужны были врачи, нужна была только аптека. Доктор – это тот, кто... И задача – взять больного самого низкого уровня и исцелить его. Поэтому хороший учитель, он смотрит, что за человек, и понимает, как и какую методику применить сегодня к нему на его духовном уровне. Еще не забывайте одну вещь очень важную. На самом деле учитель – это Господь. Господь всегда присутствует в сердце каждого существа. Когда у человека есть связь с учителем, Господь ему подсказывает в качестве чувства собственной совести и многих других вещей о том, что он делает правильно, что он делает неправильно. Поэтому это очень тонкий момент. Если человек практикует, человек может быть спортсменом. Спортсмены бывают разных уровней. Олимпийские чемпионы, хорошие спортсмены, спортсмены-любители. Но в итоге спорт нужен каждому человеку, чтобы не заболеть и не умереть. Разница между нагрузкой олимпийского чемпиона и человеку, которому нужно 30 дней, 30 минут ходьбы в день, колоссальная. Понятно, да? Одному человеку нужно 30 минут в день ходить, чтобы диабетом не заболеть, а другой человек может 2 часа колотить грушу, потому что он готовится к олимпийскому соревнованию и живет в специальном спортивном лагере. Поэтому на уровне духовной практики необходимо осознать, первое, на каком уровне я нахожусь, какая духовная практика мне нужна, и для этого нужен учитель. Вопрос есть еще?
Я 12 лет изучала Библию, ну, изучаю и там молюсь, по-христиански, так скажем. Но вот за последние полгода мои совершения произошло больше событий, чем, допустим, за 12 лет, которые были. И вот, получается, я молюсь в этой же шкафе, но дело в том, что как теперь, то, что у меня изменило жизнь. Слушаю каждый день лекции юридические на аудиоме, да, то есть поддерживаю, стараюсь. От мяса, когда сталкиваюсь, просто как-то много ушло. И когда теперь получается, ну, кто мне больше помогает?
Ведь когда я отказалась от алкоголя, многие ушли. Кто помогает? Помогает Господь.
То
есть как, вопрос такой, как, дружа с Христом, да, не потерять отношения с Кришной? Или наоборот? Вопрос очень хороший. Значит, в первую очередь мы должны понять, что высший мир является нашим другом. И мы должны предполагать, что в высшем мире ни один Спаситель, ни один Сын Божий. Если мы говорим о высшем мире, то мы понимаем, что там все сыновья Божии. В Японии есть такой один в Киото храм, куда приходишь, и там тысячи бодхисаттв, табличка написана. Все это обитатели высшего мира, которые по команде Господа готовы все спуститься в духовный, в материальный мир, пожертвовать собой, чтобы спасать живых существ. Поэтому проблема в христианстве – это не Христос, это христиане. Они предполагают, что есть только один сын, который умер за грехи, причем выставляет тебе счет задним числом, что за тебя уже умерли, прости. Ну вот, и в этой связи они считают, что отрабатывать за грехи ты должен не для Христа, а именно для них. Покупая у них свечи.
Ну,
мы сейчас про другие вещи говорим. Мы это шутки. Обратите внимание, что я постоянно шучу. чтобы никого религиозно не обидеть. Понятно, что это шутки. Но это так. Люди, как правило, считают именно таким образом. Любая церковь считает, что только она, только ей. И поэтому Христос для меня это бренд. Это личность. Но после того, как он пришел в этот мир, он стал для определенных людей брендом, как многое другое в этом мире. И в этой связи мы должны задать себе вопрос, искренний вопрос. Если бы Христос вместе с вами слушал аудиоведу, разделил бы ли он идеи, которые вы слышите на аудиоведе?
Конечно. Когда многое сочетается
с Библией, просто где-то не говорится проповедь. Подождите. Мы с вами отвечаем на вопрос. Теперь дальше вопрос. Знал ли Христос о Кришне? Исходя из самого Христа, я предполагаю, что да, потому что он сказал, мне многое, что есть вам сказать, но вы не вместите. Вот. Потому что он проповедовал определенной целевой аудитории. Помните, он сказал, не вала, не осла, так. Я же не сказал он сегодня, так, друзья, придя на мою лекцию, не воруйте друг у друга кошельки, не выживайте там, никого не затащите туда и так далее. Христос проповедовал очень определенное тяжелое время, как говорила бабушка, время тогда было такое. Очень узкой целевой аудитории, которые воровали ослов, полов, выживали чужих жен. И поэтому Христос для начала сказал, так, ребята, давайте разберемся с этикой, а потом перейдем к духовности. Поэтому послание Христа в большей степени духовно, но большинство людей приняли его как этическое послание. Так или нет? Поэтому современное христианство, которое выродилось, это этическое послание. Именно почему оно выродилось? Потому что интеллектуалы сказали, да нам не нужна религия, чтобы понять, что не нужно воровать, красть, что нужно быть этическим человеком. Мы это и так все принимаем. Скажите нам что-то большее. И вот большее сказано в этическом писании. Поэтому не переживайте, дружите с Кришной, у вас все получится.
Я еще не
знаю. Ну и прекрасно. Все так и начинается. Вы постепенно входите в режим, у вас все так и начинается. У вас самый лучший период жизни. Самый прекрасный период жизни у вас начался. Оставайтесь в свежем незнании, и вы будете познавать каждый день, как губка. Все у вас будет хорошо. Еще вопрос.
Как найти духовного
учителя? Можно прийти,
или его искать?
Вопрос не состоит в том, как его найти. Вопрос состоит в том, что ты будешь делать, когда тебя найдут. Помнишь, как в фильме «Матрица» в таблетке?
Добро пожаловать в реальный мир.
Как найти духовного учителя? Придет он за тобой, или ты его найдешь, где ты ищешь? Не в этом вопросе. Ты должна себе сказать, что произойдет со мной, если вдруг за мной высший мир придет, пришлет настоящего духовного учителя. Что ты сделаешь? Интересно. Что ты делаешь? И что дальше? Я обрадуюсь, что дальше? Вот. А если служить, нет возможности и сил?
Нет, да, служить. А если ты заслуживаешь учителя, то значит ты... какими-то действиями,
не возникнет. Заслужить учителя, то вы тогда сразу стали заслуженными учениками. Поэтому, как правило, видите, заслуженных учеников очень мало, единицы, так или нет? Ну, у Христа было несколько апостолов. 13, или сколько и то, те, кто его заслужили, потом его проследовали. Поэтому мы говорим о том, что даже те, кто думали, что его заслужили, как Петр, Христос мне сказал, не переживай, ты думаешь, что ты меня заслужил, на самом деле ты предашь меня. Три раза всего. Когда? В течение двух часов. Поэтому, говоря о наших заслугах, это наша гордыня. У нас нет заслуг. Чему можно заслужить? Да, мы можем быть очень квалифицированными личностями, интеллектуальными личностями, мудрыми личностями, религиозными личностями, но следует помнить о том, что милость и Господь исходят свыше. Мы в этом материальном мире, и это уже говорит о том, что мы гипотетические рецидивисты. Если вы будете смотреть хорошие французские фильмы типа Добермана, вы увидите, что среди рецидивистов есть священники. Помните, да, Доберман? Один священник, который Библию гранату носит. Другой сумасшедший. То есть преступники в этом мире, это же не все люди, которые аффилированы зверскими инстинктами. Здесь есть очень изощренные преступники. Помните, как там граф, профессор Мариат? Да? Профессор. Но изощренный преступник. Поэтому кто преступники? Там политики, ну, настоящие преступники. Они все с высшим образованием, они все коррумпированы. Все мы преступники в какой-то степени. И вот если это понимание придет в наше сердце, тогда мы будем просить высший мир, чтобы он показал мне, кто мы учитель. А если он покажет нам, тогда мы должны сказать: за настоящее я должен заплатить чем-то настоящим. И возникает вопрос, что настоящее у вас есть? Ну, как это? У меня есть настоящая золотая цепочка. Нет. Настоящие цветы. Тоже нет. Единственное, что у вас есть настоящее, настоящее то, чем вы обладаете. Вы обладаете своей рукой. Да, это какой-то степени. Но не вы высокий. Ногой, головой, интеллектом, умом. Единственное, чем вы реально обладаете, это своей душой. Почему? Именно душа обладает свободой принимать решения. И сказала Прохор, что такое хорошо, что такое плохо. Туда пойду или сюда. У нас есть свобода. Значит, что мы должны предложить своему учителю взамен? Свою жалкую свободу. А за что мы цепляемся в этом мире больше всего? И готовы как один умереть за что? За свою жалкую свободу. Наша жалкая, никчемная свобода, мы даже готовы ради нее сражаться и умереть. А тут вдруг нам придется предложить. И поэтому мы совершенно свободно приходим к учителю, совершенно свободно получаем посвящение и совершенно свободно принимаем на себя духовные обязанности. Понимаете, да? Никто вас не будет заставлять практиковать духовную практику. Вы это будете делать свободно. Никто не будет устанавливать за вами видеокамеры, прослушивать. Все человек будет делать свободно, если он свою свободу не предложит, свободно сам, осознанно не начнет заниматься духовной жизнью, то он не готов принимать духовную учительную. Понятно? Вот. Поэтому если вы готовы свободно, осознанно начать изучать духовную жизнь, практиковать ее, и тогда вам нужен духовный учитель. В противном случае не нужен. Так что, если вы возрадуетесь, говорите: это хорошо, ну дальше получить посвящение, начать практику, начать с самого небольшого уровня, постепенно подняться до самого высшего уровня. Когда наши учителя спрашивали: вы что преподаете? Наши вдвоем. Я преподаю бхакти-йогу самого высшего уровня. Это говорил наш учитель. Он не был гордецом. Потому что это была правда. Я его спрашиваю: а что нужно для этого сделать? Он сказал: для того, чтобы достичь самого высшего уровня, нужно поставить себе это как самую высшую цель. То есть вы думаете, что я буду работать, учиться, делать это, и мне чуть-чуть надо будет заниматься духовной жизнью, тогда это будет чуть-чуть вас. То есть вы скажете: моя главная цель – это достижение любви к Кришне, а все остальное – это побочные цели, для этого надо учиться и работать, и все остальное. Но главная моя цель – это духовная. Может быть, это перегорит не завтра со мной. Вот тогда будет подлинная решимость.
А то есть учитель может прийти только, когда ты готов к этому. То есть
может,
это,
не готов.
Это не появляется внезапно, да?
Появляется внезапно, как правило.
Вот этот вопрос мне тоже
есть. Все внезапно происходит.
Но если, как говорите, а если человек...
Христос шел, смотрит, мужик ловит рыбу. Спрашивает: клюет? Мужик говорит: клюет, но не очень. А его Христос спрашивает. Он говорит: пошли со мной, я тебе сделаю ловцом душ твоей, что ты снимаешь ерунду. Хочешь азартной рыбалки, я тебе ее устрою. Но он мог сказать, не-не, у меня сейчас вот там вот большой лосось. И все. То есть, понимаете, да, это может быть внезапно, а вот ваша готовность зависит от того, до какой степени ты это увидел, конечно. И в этой связи мы можем сказать, что я, например, как следовательный учитель, я жил в Нью-Йорке. И жил совершенно недуховной жизнью. Мне было 22 года. Вот. У меня есть такой блог avadhut.ru. Простой блог, можно почитать. Там часть моей жизни, но я так спонтанно записал. Еще, наверное, напишу. Но суть такова. Я встретил санскритолога, одного звали Прадюмна. И однажды Прадюмна мне сказал, Прадюмна это был правая рука Прабхупады, великого учителя. Прадюмна сказал, когда мы были с Прабхупадой, с Шридхара Махараджа, я был в шоке. Вот сейчас в Нью-Йорк приезжает преемник Шридхара Махараджа, Говинда Махараджа. Я могу тебя отвезти к нему? Я думал, что может не идти, но мне очень хотелось увидеть настоящего преданного. И в конечном итоге, несмотря на все запреты и все прочее, я пришел. И я увидел своего учителя. И для меня было достаточно одного дня понять, что это мой учитель. Но Владимир спросил меня, ну как? Я сказал, очень круто, но может, когда в следующий раз он приедет в Нью-Йорк, я подойду, прошу к нему посвящение. Владимир сказал такую хорошую вещь, сказал, для тебя, может, следующего раза в этой жизни не будет. Тогда я подошел к моему учителю и, запинаясь, сказал ему следующие вещи.
I am from Russia, my name is George, I am very much like your teaching. There is very good for me, but I do not know anything, because I am reading the books of the Prabhupada, but I cannot understand them completely. What should I do? Да, ну что-то посмотрел, понял явно, что я идиот. И в этот момент произошел коннект, я ему понравился. You very nice boy, I like you very much. Но то ли мое эго, то ли волнение в присутствии трансцендентной личности. И тогда я продолжил, сказал ему, so please tell me, what is the best for me right now? Он очень сказал мне, right now very good for you to eat something. Я был удивлен, когда меня угостили преданные трансцендентные мысли, я уже сидел в обществе каких-то саньяси, мистиков, и ел вместе с ними, и мне сказали, что лучше для тебя сейчас просто поесть. Я подумал, как это вовремя, как это круто, как раз был очень голоден. А когда учитель уходил, сказал, come and see me 4 o'clock in the morning. Приходи ко мне в 4 утра. Я спросил, а что, я здесь могу переночевать? Сказал, здесь на пеночке. Я понял, что уже часов 10. И когда шло 4 утра, я поднялся. Я пришел к своему учителю. Я был очень счастлив, потому что он был почти один. Те, кто были в его свите, они шуршали по два. Я понял, что вот передо мной учитель, вот я. Я ему сказал, пойдем на то. You have any questions? Я стал задавать ему идиотские вопросы. Каждый раз, когда он задавал ему идиотский вопрос, я позже понял, что это были идиотские вопросы, но для меня были очень важные, типа там, я стал вегетарианцем, как теперь кормить кота,
Но в процессе духовного общения какие-то вещи отпали сами собой, какие-то главные вещи. Конечно, в итоге я спросил его: «When you are living here?» Когда вы уезжаете? Смотрел мне, потому что я уже уехал. Я сказал: «Because I like to ask you one thing». Я хотел сказать, а потом не знал, как сказать. Но в конце концов, я выйду сам, что «I want to take initiation!» Я хочу посвящение. Сказал: «Окей, завтра утром». Он не сказал мне: «О, ты такой там, ты должен знать тебя больше там, или что ты изучал». Он просто понял, что я обыкновенный идиот. Потерянный человек в жизни. И он провел на меня милость, он дал мне посвящение. И он спросил меня: «Ты вообще что делаешь?» Я ему рассказал немного о себе и просто живу здесь, в Нью-Йорке. И просто тот, кто занимается искусством, туда-сюда. И он сказал: «Постарайся использовать все свои возможности для духовной практики, возможности других». И я принял это очень серьезно. И в следующий раз, когда он приехал в Америку, я уже организовал большую программу. И я понял, что в следующий раз он уже воспринял меня более серьезно. Я уже был другим человеком. И потом мне сказал, что ты из Раши, ты должен поехать, вернуться сюда. И эту традицию продолжить в Раши. И он сказал: «Не переживай, все, что тебе нужно будет, необходимо, по моей мистической силе ты обретешь». Но главное, что я поверил в это. И это было, наверное, было 22 года, ровно 22-23 года тому назад. Вот уже 23 года я ощущаю на себе постоянную милость. Я знаю, что, хотя его уже нету в этом мире, но я знаю, что моя связь с ним существует. Иногда я вижу его во сне, иногда он смеется надо мной. Иногда я ему рассказываю свои идиотские переживания. Иногда я просто думаю, как бы он поступил в этом случае, как бы он сказал человеку. Но в той или иной степени я понимаю, что если у человека есть определенное стремление и связь с учителем, то он очень легко сможет измениться. И я не говорю, что это будет просто. Это будет достаточно сложно. Ну вот такой ответ. Что такое? Тамасутра для индусов. Тамасутра для индусов — это несколько другое, нежели для русских. Камасутра для индусов и Камасутра для русских — это две разные сутры. Потому что Камасутра для индусов — это сутра о удовлетворении чувств, в которой описаны правила совершенных отношений людей, в том числе украшения дома, обязанности домохозяйки. И в каком-то одном разделе этой сутры упоминается про отношения полов. Но для русских Камасутра — это именно тот самый маленький раздел. Он очень волнует всех. Хорошо. Я думаю, разберемся. Опа! Люди даже свет помер.
Скажите, а что означает ваш жизнь?
Не я, это Dr. Evil. Dr. Evil, смотрели? The Time Machine.